Спонсор программы «Право руля» — круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Дорогой, наступает новый сезон, пора менять обувь. И мои машинки тоже. Едем в шиномонтаж «Покрышкин». Там в ноябре каждая 12-я машина переобувается бесплатно. Круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, звоните по телефону прямого эфира 74 12 80. Сегодня мы поговорим о системе автострахования. Мы, это ведущий специалист по страхованию компании «Росна» Максим Владимирович Сейферман, старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев и я, Вероника Садыкова. Сегодня мы задаем вопрос нашим радиослушателям: устраивает ли вас работа страховых компаний? Уважаемые радиослушатели, звоните по номеру 74 12 80 и поделитесь вашим мнением по этому вопросу. Я приветствую сегодняшних гостей моих. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Поскольку вопрос задан, телефон назван, я думаю, что и тему тоже мы озвучили. Да, сейчас мы попробуем разобраться. Я хочу сказать нашим радиослушателям, до начала нашей программы у нас разгорелся тут такой жаркий, в общем-то, диспут на эту тему. Вот я хотела бы, чтобы вы этот же самый диспут начали только в прямом эфире. Я передаю слово Сергею Кушееву.
Ну вот, да, у нас стоит проблема по автоподставам и автомошенникам. То есть очень много людей обращаются ко мне с тем, что они не попадали в ДТП, либо они попали в ДТП, но явно это подставное ДТП, то есть повреждения на машине были уже. Вот, доказать это очень сложно, что машина уже была в ДТП, и, соответственно, и подставляют таким образом, что виновник, вот, который, ну, потерпевший, он становится виновником фактически. Вот. Но меня-то интересует еще больше обращений, когда человек не попадал в ДТП вообще. И даже есть несколько экспертиз о том, что виновник, ну, признан виновный человек и вступила в законную силу решение суда, что он виновен в ДТП. Но экспертиза показывает, что машина не участвовала в дорожно-транспортном происшествии. И как с этим бороться, вот лично для меня непонятно. Я смотрел статистику по Вологодской области, по автомошенникам не нашел ни одного судебного, может, они, конечно, и есть, ни одного судебного решения, когда мошенник признан виновным по уголовной статье, как мошенничество. То ли в статистике, значит, в планах работы и нету такого пункта у сотрудников полиции, что привлекать, вот, ставить галочки себе, то ли тяжело привлечь, то ли у нас полиция так плохо работает, что автомошенников не привлечь. Вот. Олег очень много экспертиз делает и, наверное, знает ситуацию. И вот Максима мы не зря пригласили, поскольку страховая компания, прежде всего, очень заинтересована должна в этом, и чтобы автомошенников было меньше. Думаю, мы начнем с Максима. Вот, Максим, скажи, есть вообще судебные, возбуждаются дела, скажем, хотя бы, я уж не говорю о том, что довести дело до конца?
Ну, в основном по автострахованию судебные дела возбуждаются, когда речь идет уже о добровольном виде страхования, КАСКО. То есть, когда у нас есть конкретный наш клиент, страхователь, он целенаправленно страхуется, чтобы затем получить приличную страховую выплату, ну, уже сознательно платит деньги и, скажем так, имеют место автоподставы. То есть, достаточно распространенное явление в нашей области. В частности, по Череповцу там статистика немножко даже похуже, чем по Вологде, но большинство дел до суда просто не доходит. То есть, если выявляются признаки мошенничества в этом виде, то, ну, больше чем 50% случаев вопрос урегулируется еще на стадии написания страхового заявления. То есть, ну, люди просто от своего заявления отказываются. Ну и страховые компании предпочитают не доводить дело до суда, потому что, ну, это определенные временные, материальные затраты. Вот. То, что доходит до суда, ну, почти ничего реальными сроками не заканчивается, потому что...
Но судебное решение хотя бы есть, что виновен.
Судебное решение есть, но в основном за ними просто следуют. То, чего добивается страховая компания, это не цель привлечь человека именно к уголовной ответственности, а не выплачивать, по сути, незаконное страховое возмещение. То есть нам, в принципе, со своей стороны этого достаточно.
У меня сразу каверзный вопрос к Максиму. А скажите, не оказывают ли страховые компании давление на автовладельцев, дабы как раз не выплачивать, даже если автовладелец, в общем-то, действительно пострадал?
Я думаю, что здесь это место, наверное, не имеет быть, потому что, ну, вот, проработавший уже не первый год в страховой компании, практически всегда сразу видно, когда человек приходит писать заявление на выплату, как он себя ведет, ну, просто уже психологический портрет, то есть видно, что там это честный, добропорядочный человек, или у него там уже есть недобрый замысел. То есть доводить дело до суда, когда страховая компания беспочвенно подозревает, то есть мы, в принципе, не имеем права. Если уже мы идем на так называемое затягивание сроков, то мы уже подкрепляем себя документально, ну, то есть проводя те же самые трассологические экспертизы, то есть если у нас уже есть реальные факты, с которыми мы можем работать. То есть целенаправленно именно привлекать там людей к уголовной ответственности и заставлять их отказываться в выплатах, я думаю, что это просто нецелесообразно, неразумно.
Ну что ж, я напомню, телефон в студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. Хотим узнать, устраивает ли вас работа страховых компаний. Уважаемые автомобилисты, звоните, рассказывайте нам, делитесь вашим мнением. Я думаю, мы дадим слово сейчас Олегу, потому что у него тоже богатый просто багаж различных дел таких.
Олег, скажи, у тебя этот, вообще вот экспертизу ты делаешь. Много экспертиз, которые подтверждают, что данные транспортные средства не соприкасались между собой.
Да, это очень большой процент, так как, правильно сказал Максим, страховые компании уже усматривают какие-то опасное явление, что человек недобросовестный, и они обращаются в основном к нам уже как раз с такими делами, когда чувствуется, что где-то здесь что-то нечисто. И мы как раз беремся установить истинные причины, было ли данное ДТП, с какими транспортными средствами было данное ДТП и так далее. Значит, мы проводим различного рода экспертизы, как экспертизы по анализу дорожно-транспортных происшествий, так и трассологические экспертизы, вот о которых сейчас шла речь. И это позволяет нам, используя опять же свои методики.
Самый нелепый случай, вот расскажи.
Ну,
вот, который вот явно вообще видно закрытыми глазами.
Да, закрытыми глазами видно, но тем не менее трассологическую экспертизу пришлось проводить все равно. То есть нужно официальное заключение эксперта, опять же, для страховой компании, чтобы у них был мотивированный отказ данному человеку. И вот случай был такой, что автомобиль, джип, достаточно дорогостоящий, был деформирован сразу в трех точках, причем эти точки находились на разной высоте, с разных сторон транспортного средства. А второй автомобиль марки ЗИЛ, грузовой автомобиль, он вообще не имел повреждений. И вот человек, который был собственником автомобиля «Джип», он утверждал, что именно вот этим автомобилем ему были нанесены эти повреждения. То есть, естественно, проведя сопоставление, да, значит, следов, значит, повреждений на обоих транспортных средствах, мы пришли к выводу, что такого быть в принципе не могло при данных обстоятельствах, которые были отражены в схеме дорожно-транспортного происшествия, которое составил на месте сотрудник ГИБДД.
Олег, а вот инициатор этой экспертизы кто был? Страховая компания?
Страховая,
да, компания заподозрила.
Да, страховая компания заподозрила.
То есть было оформлено ДТП,
да,
было обращение в страховую компанию.
Да, совершенно верно.
То есть, я так понимаю, что сотрудники милиции или полиции, да, смотря когда это происходило, не увидели о том, что повреждение в трех точках не могло быть. И государственная экспертиза показала, что, ну, или ничего не показала, либо показала, что это да, это эти повреждения. А вот специалисты страховой компании, которые, ну, в принципе, да, они сотрудник полиции должен быть грамотнее, чем специалист страховой компании, да, который смотрит, оценивает, потому что это их работа, основная сотрудников полиции. То есть сотрудник полиции не увидел, а сотрудник страховой компании не увидел. Может быть, Максим, вам в полицию податься?
Ну, я думаю, что здесь речь идет как раз о том, что, во-первых, государственные экспертизы, и, в принципе, не проводятся, то есть по факту ситуация, при произошедшей ДТП задача у сотрудников полиции при том объеме работы, который у них есть, не разбираясь, я думаю, что ни в чем, просто зафиксировать сам факт, опросить двух товарищей, нарисовать условно схему, со схемой все согласились, по-быстрому все разъехались, потому что мы знаем, что экипажи дежурит мало, ДТП много, то есть они просто, я думаю, что в эти моменты не вникают.
Вот Максим абсолютно прав, так оно и было. То есть инспектор приехал на место столкновения этих двух автомобилей, просто зафиксировал, что они стоят вот под таким углом, значит, померил, провел все необходимые процедуры стандартные и уехал. То есть он не вдавался в подробности, могли ли быть получены повреждения, не могли. То есть он увидел место столкновения, так скажем, зафиксировал, и никаких экспертиз, естественно, он потом не направлял никуда. И все передали документы в дежурную часть, а оттуда уже, естественно, человек пришел за страховой выплатой. Да. И был такой, значит, опять же, у страховой компании подозрение, что эти два автомобиля, они, значит, принадлежали человеку с одной и той же фамилией, опять же. То есть опять это навело на дополнительные мысли о том, что, может быть, здесь и не было никакого ДТП. То есть вот по таким косвенным признакам они, естественно, обратились к нам, и мы подготовили заключение.
Я так понимаю, что ведь то, что у сотрудников полиции много работы, это не значит, что это надо делать плохо. Правильно?
Да.
Может быть... Вот как-то с государственной экспертизой вообще у нас как государственная? Вот меня не устраивает работа государственной экспертизы. Но вообще конкурсы проводятся.
Насколько я знаю, государственная или судебная автотехническая экспертиза, она проводится только в крайних случаях и по запросу суда, то есть одной из сторон. И в таких случаях, когда, значит, либо причинен огромный материальный ущерб, либо погибли или ранены люди, то есть это уже более серьезные такие случаи. А что касается каких-то мелких повреждений транспортных средств, то они даже туда их и не направляют.
Понятно. Мелкие повреждения, к сожалению, могут обернуться до 1,5 лет лишения права управления либо арестом до 15 суток.
Ну что ж, я напомню, телефон студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. Ну и напомню, что спонсор программы «Право руля» — круглосуточный шиномонтаж Покрышкин на улице Сергея Орлова, 2, напротив многофункционального центра. Уважаемые радиослушатели, вот мы почему-то ждем и никак не можем дождаться ни одного вашего звонка. Если нет звонков, я так понимаю, наверное, устраивает работа страховых компаний, и пожаловаться-то вам абсолютно не на что. Я хотела бы задать, конечно же, Максиму вопрос. На вашей практике все-таки как часто обращаются к вам за выплатами мошенники? Все-таки чаще, так скажем, люди действительно с совестью или без совести к вам чаще обращаются?
Ну, я думаю, что наша статистика совпадет с общей. То есть, ну, по всем оценкам, процент мошенничества — это где-то порядка 25-30% обращения. Угу. Единственное, что в основном это идут не крупные суммы. То есть мошенники стараются не светиться. И никогда, если в рамках ОСАГО 120 тысяч, никогда не предъявят. 15, 20, 30, за которые страховая компания, даже если видит, что здесь подстава, ну, скажем так, дороже просто все это дело доказывать и разбираться. Проще выплатить. То есть вот на это идет сознательно.
Управы фактически нет ни со стороны органов государственной власти, которые не могут привлечь к ответственности.
Ну что ж, давайте послушаем наш первый звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь.
Слушаем
вот
вас, Любовь.
Такой случай был. 30 июля мы попали в ДТП, машинка у нас попала. Вот. Как бы 12 числа мы перенесли направление уже в РРТ, да? Угу. Поставили машинку. Вот. Они у нас ее очень долго обследовали. Как бы 3 недели мы с них вообще не могли ничего выбить. Хотя потом, как оказалось, страховая компания им почти сразу все согласовала, смету на работы. Вот. Дело-то все в том, что когда уже нам совсем надоело, мы поехали в Росгострах. Мы приехали туда, пошли к начальнику. Начальник нам сказал, Так у вас мета давно согласована. Мы ничего понять не можем. В РРЦ нам говорят, что еще ничего не утверждено. Оказывается, у них между как бы РРТ и Росгосстрах есть какой-то консалтинг, агент какой-то там, вот, который все это согласует, эти вот работы, там вот эти сметы какие-то непонятные. Вот. И как бы мы поехали снова в РРТ. Говорю, что такое? Нам говорят в Росгосстрахе, что у нас сумма все уже согласована. Вот. И спасибо вот девушке, не помню, как ее зовут, вот заместитель начальника в Росгосстрахе. Она как бы по телефону решила наш вопрос, что за два дня все решилось, поставили. Но я вот еще подчеркиваю то, что 30 июля у нас случилось ДТП, машину мы получили из ремонта 28 октября.
Угу.
Вот меня интересует как бы вопрос, вот как бы вот страховой компании у нас, конечно, ну, сложилось такое впечатление, что они все свои ну, как бы работы выполнили, да, что они все вовремя согласовали, все это сделали. А вот РРТ, как вот это все бюрократическая, вот эта система вот между ними, это все непонятно, конечно. И как с ней бороться, тоже непонятно. Вот меня интересует, вот у представителя страховой компании, есть ли какие-то сроки на согласование суммы вообще и на срок ремонта?
Угу. Спасибо, спасибо, Любовь, за ваш вопрос.
Ну, я так понимаю, что ремонт был по договору КАСКО, то есть по договору не выплачивались деньги.
Да, то есть, ну, вариант выплаты направления на ремонт на станцию. То есть, смотрите, в правилах страхования добровольных обязательно прописан срок, в течение которого, приняв заявление, страховая компания должна организовать этот ремонт, то есть, ну, со стороны страховой компании, в принципе, все было сделано. То есть выписано направление, получен предварительный заказ-наряд. Этот предварительный заказ-наряд согласован. То есть здесь идет уже
какие
речь.
Какие сроки вообще?
Ну, как правило, это составляет от 5 до 15 дней. То есть, потому что возникают моменты по скрытым повреждениям, когда требуется несколько раз провести дополнительные осмотры. То есть, ну, вот для этого выделен от 5 до 15 дней. После этого, в принципе, страховая компания свои обязательства по этому страховому случаю перед клиентом выполнила, потому что ремонт согласован, суммы все есть, то есть уже вступает взаимоотношение клиент с станцией технического обслуживания.
Но подожди, Максим, как вступает, если у меня нету договора, у меня нету ведь страховая?
Клиент получает направление от страховой компании со своими реквизитами, то есть если какие-то происходят затяжки, ну, так и нужно.
То есть
это все равно через страховую компанию, потому что страховая компания напрямую имеет взаимоотношение со станцией. Во внутренних договорах уже прописаны все сроки. То есть здесь единственное, что просто воздействовать на свою страховую компанию.
Ну, а вот с кого взыскивать неустойку в данном случае? Вот машина июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 4 месяца была фактически на ремонте.
Но в данной ситуации все равно неустойка будет взыскиваться. Единственный путь – это через суд и просить принадлежать надлежащего ответчика, потому что каждая из этих, получается, трех сторон должна предоставить свои документы, каждый по выполнению своих договорных обязательств. То есть страховая компания уложилась в 5 дней, молодцы. Станция уложилась в 5 дней, молодцы. Какой-то эксперт, который промежуточно между них не уложился, соответственно, и на него ложится вся ответственность. То есть здесь, кроме как добиваться страховой компании своим присутствием и письмами, других способов, в принципе, наверное, не существует.
Ну что ж, давайте послушаем еще одного радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Город Вологда.
Владислав, как вы оцениваете работу страховых компаний? Расскажите.
Вот я вам честно скажу, я вот именно сейчас столкнулся вот с этой темой. У меня машина достаточно дорогая, и я попал в аварию. Как бы не то, что попал, во дворе стояла машина, наехал на нее грузовик и сделал мне царапину. Ну, то есть дождались инспектора, а было просто обычная ОСАГО, вот, Росгосстрах. Вот, теперь, значит, водитель, который совершил ДТП, дождались инспектора, заполнили все, он уехал и все. А у меня целая куча проблем. Я тут и ГАИ езжу, и страховка. И в результате мне насчитали вон какие-то копейки, так как машина не новая. И что мне теперь делать, как ее вернуть в вид обратный, как бы?
Спасибо, спасибо вам, Владислав, за ваш звонок. Вот такой вопрос, Максим. Да, мы часто встречаемся, опять же, немножечко отойдем в сторону. Скажем, поцарапали дверь, да, ему ставят автовладельцу новую дверь, но, естественно, за новую просят доплатить. Хотя автовладелец, я считаю, вполне справедливо, считает, что он с этой дверью, может, проездил бы еще лет 10, ему не нужно было бы, в общем-то, тратить свои собственные деньги. Вот расскажите нам немножко в этой сфере.
Ну, когда речь идет об ОСАГО, мы все руководствуемся федеральным законом, в котором четко прописано, что на заменяемые запчасти применяется износ. То есть,
А вот какие самые распространенные заменяемые запчасти, вот, которые больше всех повреждаются? Допустим, бампер.
Ну, износ в нашем случае бампера? Есть классическая тройка, то есть это бампер, крыло, фара. То есть, ну, mm-hmm. самые частые повреждения. Единственное, что изменения были приняты в прошлом году, нормативы по исчислению вот этого износа, то есть до этого считался в целом износ по машине, теперь износ немножко разделен, то есть отдельно считается износ на металлические запасные части, отдельно на пластиковые, потому что они изнашиваются меньше, отдельно на оптику, и выделен целый ряд, скажем так, запчастей автомобиля, которые отвечают непосредственно за безопасность транспортного средства, на которые износ не начисляется. То есть, ну, вот ремни безопасности, подушки безопасности, все. То есть работы и материалы, применяемые при работах, должны оплачиваться 100%. Единственные вопросы возникают по разнице вот этих сумм, потому что в соответствии, опять же, уже с экспертными нормативами, эксперт должен руководствоваться средними нормочасами и средними стоимостями запчастями, применяемыми в регионе. То есть у каких-то экспертов средняя стоимость может быть чуть-чуть выше, потому что пользуются своими каталогами, у каких-то экспертов чуть-чуть ниже. То есть, ну, в любом случае, разброс, он не должен, ну, по моему мнению, превышать там 10-15%. То есть, вот это допустимые границы. А от износа на заменяемые запчасти в силу закона, в принципе, нам никуда не уйти. Кроме того, получив возмещение от страховой компании уже с учетом износа, у данного потерпевшего владельца также не остается права предъявить вот эту разницу непосредственно причины
ущерба. Вот
если... То есть это человек, попадая в ДТП, он не виноват, но он реально получает себе кучу проблем.
А вот скажи, это, я так понимаю, если у меня царапина на бампере, я просто крашу бампер.
Да, то есть если
мне бампер... выплачивается полностью, то есть
полностью износа стоимость там, работы. Да.
Ага. А вот, допустим, у меня было ДТП. Я, соответственно, не виновный. Я поменял бампер. Новый мне поставили, покрасили. Через месяц меня опять этот бампер ломают. В этом случае износ считается?
В этом случае, если как предоставляются вот? Документы о том, что у вас установлен новый бампер, ему всего месяц, то и износ на него будет исчисляться за месяц, а не за полный срок службы машины. То есть это просто уже нюансы, которые решаются с экспертами напрямую, предоставлением подтверждающих документов.
Понятно.
Единственное.
Ну что ж, я сейчас предлагаю прерваться нам с вами на недолгую рекламу. Через несколько минут мы вновь вернемся к вам. Спонсор программы «Право руля» – круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Дорогой, наступает новый сезон, пора менять обувь. И мои машинки тоже. Едем в шиномонтаж «Покрышкин». Там в ноябре каждая 12-я машина переобувается бесплатно. Круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Спонсор программы «Право руля» – круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Дорогой, наступает новый сезон, пора менять обувь. И мои машинки тоже. Едем в шиномонтаж «Покрышкин». Там в ноябре каждая 12-я машина переобувается бесплатно. Круглосуточный шиномонтаж «Покрышкин» на улице Сергея Орлова, 2, напротив МФЦ.
Мы продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами ведущий специалист по страхованию компании «Росно» Максим Владимирович Сейферман, старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков, защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев и я, ведущая Вероника Садыкова. Сегодня мы говорим о системе автострахования. Задаем нашим радиослушателям вопрос, устраивает ли вас работа страховых компаний. Звоните, если устраивает, и если не устраивает. Любой ответ мы принимаем по телефону 74 12 80. Ну, мы вернемся, в общем-то, к теме нашего разговора. Да, вот мы горячо обсуждали такую, ну, я бы сказала, проблему, когда автовладелец не является виновником ДТП, ему поцарапали машину, там нанесли какие-то повреждения, но поскольку машина не новая уже, да, у нее есть определенный процент износа, то человек получается, что даже получает страховку меньше, чем требуется, собственно, на ремонт машины. То есть человек получается в минусе, да, оказывается. Вот давайте продолжим все-таки эту тему. Как же быть и можно ли что-то с этим сделать? И почему так получается?
Наверное, вопрос к Максиму.
Ну, единственное, что можно сказать, что в наиболее проигрышной ситуации остаются автовладельцы, срок эксплуатации автомобилей у которых, ну, от 2 до 4 лет, потому что при расчете возмещения, ну, вот в рамках ОСАГО, расчет идет по стоимости оригинальных запасных частей. Как правило, такие машины неоригинальных запчастей еще недостаточно много. То есть автовладельцу приходится покупать оригинальные запчасти, но с учетом износа он попадает на определенную разницу. Если речь идет уже о машинах, ну, вот, по возрасту где-то от 5 до 10 лет, экспертиза рассчитывается также с учетом износа, но применяется новые оригинальные запчасти, ну, стоимость их берется, и есть достаточно большой сформированный рынок неоригинальных запчастей, ну, ему удается за счет этого сэкономить, поставить неоригинальные запчасти и, скажем так, деньги не потерять.
Ну, взыскать, допустим, виновника, это варианты вообще какие-то есть?
В рамках действующего законодательства это невозможно пока, то есть... Получив возмещение страховой компании, виновник с себя снимает полностью всю ответственность, ну, за исключением того, что на следующий год страховка должна обойтись ему дороже, но уже в зависимости от его личной истории подвигов, истории страхования, да, то есть при учете того, что он не сменит действующую страховую компанию.
Угу. То есть... А вот... Сколько износ считается с какого срока автомобиля?
Ну, считается...
Сразу как купил и...
Да, ну, единственное, что здесь, наверное, вот лучше скажет, что по нормативу износа здесь износ немножко не такой, как мы привыкли говорить. То есть мы знаем, что машина, которая выехала из автосалона, там, теряет определенную часть стоимости. То есть мы знаем, машина выехала из автосалона, 10-15% от стоимости машина потеряла. По износу, применяемому здесь, я думаю, что ну, вот выехавший из салона, она теряет... всего каким-нибудь там 0,5%, 1% от стоимости. То есть это не значит, что машина там 3-5-летняя будет иметь 80% износа.
Да, конечно, существуют у экспертов специальные таблицы, по которым они рассчитывают, во-первых.
А еще у разных автомобилей разный износ?
Ну, там, так скажем, существует...
Или даже у разных запчастей разных.
Существуют, да, различные методики, во-первых. А во-вторых, действительно, ведь некоторые транспортные средства, они сами по себе в цене теряют больше со временем. Даже если он не поцарапан, там, то есть не нанесены повреждения, просто один автомобиль с каждым годом теряет в цене большую сумму, чем другой автомобиль. Соответственно, и... степень износа также считается еще в зависимости от марки транспортного средства, от модели и так далее.
Угу. Ну что ж, давайте послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Ну,
добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Павел Алексеевич.
Павел Алексеевич, как вы считаете, устраивает ли вас работа страховой компании?
Знаете, я, конечно, автомобилист, у меня 40 лет стажа, даже больше. Угу. Вот, ну, конечно, там всякие переделки в начале. Пока я, ну, был новичок. Потом я ездил, нормально езжу. У меня вот в корень вопрос, вот тут задают вопросы, как, да что, да. Если, короче, принять меры какие-то. Вот если смотреть в корень, вот я до сих пор не могу понять, зачем эта автостраховка? Ведь раньше мы жили без нее, и нормально. Зачем? Вот это лишний какой-то рудимент какой-то. Зачем? Вы деньги только выкачиваете. Ну, конечно, вы не решите, я понимаю. Нам сверху там.
А вас устраивает вообще работа страховой компании?
Да, как вам сказать? Я часто вообще-то уже отошел от этого, от белизна. Белизна в машину продал. Вот. И даже из этой продал, потому что тут стали и ОСАГО, бежать обязаловка, и транспортный налог. Машина уже такая у меня старенькая была. Да.
Ну что ж, спасибо вам, Павел Алексеевич, за ваш звонок.
Непонятно мне, я до сих пор не могу понять, вот зачем это все.
Спасибо. Мы поняли ваш вопрос. Я думаю, что Максим сейчас попытается объяснить, зачем вообще нужно автострахование.
На самом деле это никакой не рудимент, это не прошлое. Наоборот, мы пришли спустя долгое время то, к чему пришел весь цивилизованный мир, то есть Европа, Америка. Просто страховая компания в данной ситуации, кроме того, что обеспечивает, скажем так, финансовую защиту виновникам аварии, она берет на себя еще посреднические функции третьей стороны. То есть, ну, как мы жили до 2003 года, две машины столкнулись и начинались каждый раз разборки на дороге. То есть, ну, не сформированность нашей еще судебной системы была в тот момент. То есть, люди выясняли друг у друга, сколько стоят их повреждения, расплачивались наличкой. Бывали случаи, что повторно предъявляли к ним претензии. Либо в суд, да. То есть это затягивалось, ну, на порядочные сроки. Здесь, по крайней мере, появляется возможность одной конкретной стороны, с которой можно выяснять, решать все вопросы, свои несогласия высказывать. И, с другой стороны, как бы уровень нашей жизни тоже поменялся. То есть и количество автомобилей возросло, стоимость автомобилей также возрастает. То есть, если в прошлом мы говорили там в основном об отечественном парке, где любой незначительный ущерб, ну, по нынешним ценам обходился бы там 5, 10, 15 тысяч, то сейчас, не имея полиса ОСАГО, человек, являясь виновником ДТП, получает обязанность возместить ущерб 80, 90, 100 тысяч. То есть, на самом деле, не так редкие случаи, когда ущерб по ДТП составляет 300, 500, 700 тысяч. Ну, страховая компания в рамках своего лимита 120 тысяч покрывает, остаток все равно остается на автовладельца. То есть, я думаю, что тот,
если не заключен полис добровольного...
Если отсутствует полис добровольного страхования, гражданская ответственность.
Именно гражданская ответственность. Некоторые путают его с КАСКО.
Да. То есть, это отдельный вид страхования, который, скажем так, расширяет лимит ответственности.
Вот расскажи поподробнее вообще, для чего он?
Ну, значит, приобретая полис обязательного страхования, мы предусматриваем то, что при наступлении страхового случая максимум, что заплатит за вас страховая компания, как за виновника, это 120 тысяч при повреждении одной машины и 160 тысяч на всех, если повреждено несколько машин. Если вы, допустим, становитесь участником ДТП и наносите вред, не знаю, ну, по нынешним временам любой более-менее ценной иномарке, тому же там Mercedes, Lexus и все прочее, ущерб может составлять более там 500 тысяч рублей. В данном случае компания за вас заплатит, разницу по гражданскому кодексу придется все равно выплачивать вам. Приобретая полис добровольного страхования автогражданской ответственности, вы можете расширить лимит своей ответственности. Ну, сами выбираете сумму. 300 тысяч, 500 тысяч,
вот 1,5 миллиона. Примерно сколько вот полис ОСАГО основной, который покрывает 120 тысяч, и полис дополнительно, который покрывает больше. Вот какие суммы?
Ну, по соотношению стоимости для отечественного автомобиля, ну, берем условно нового, у которого нет страховой истории, стоимость полиса для волокжанина составит порядка 4-4,5 тысяч рублей.
Это ОСАГО?
Это ОСАГО.
Основной?
Ну, лимит 120 тысяч. И здесь уже, ну, как бы индивидуально по всем компаниям,
ну, допустим,
но,
до миллиона,
грубо говоря,
до полутора,
да, чтобы расширить до миллиона, в зависимости от компании, которая предлагает услуги, цена вопроса может быть от 500 до 1000 рублей.
То есть вот где-то 20-25 15% от суммы, дополнительного.
Да, да. То есть это
покрытие
в разы 10, больше.
В разы больше, да. Вот, Максим, ты говоришь, что не надо людям стало обращаться в суд. Вот я ко мне обращаются, помогите написать заявление на страховую компанию, мало выплатила. Все равно мы от этой проблемы не уходим. И какие пути решения, и вот какие у нас изменения законодательства,
про,
да?
Про суд мы уходим просто от другой проблемы, что если человек становится виновником ДТП, у него нет полиса ОСАГО, вам причинен ущерб, у вас возникает вопрос, как с него взыскать. Хорошо, если человек пошел вам навстречу и сказал, да, я вам заплачу, а человек от вас отвернется и скажет, нет, у меня денег нет.
Это вот страхование не выплачивает.
Страховая компания – это юридическое лицо, с которым можно судиться, у которого есть уставный капитал, у которого есть свои фонды, резервы. И по решению суда через службу судебных приставов деньги вы всегда получите. То есть вопрос то, что деньги вам не выплатят, он здесь в принципе не стоит. Вопрос занижения, завышения выплат.
Ну, все равно здесь надо обращаться, каждый обращается. По статистике, вот сколько обращаются в таких случаях? Ну, я примерно так предполагаю, что процентов 20.
Ну, здесь то статистика. Есть здесь вопрос просто аппетитов. То есть есть люди, которые на ДТП хотят просто компенсировать свой ущерб, есть люди, которым принципиально получить больше денег, есть те, которые хотят на этом еще и заработать. То есть здесь о статистике, ну, возможно, даже больше 20%. Просто, я говорю, что здесь речь уже о методиках, которые применяются при расчете. То есть вопрос уже в основном стоит не к страховой компании, а к экспертам, которые делаются. Для этого эксперты независимые, как третья сторона, и привлекаются.
А вы вот ведете какую-то статистику? Действительно, Сергей правильно сказал, что какая-то статистическая информация, вот если ее накапливать, то можно посмотреть какие-то тенденции, которые у нас существуют. Да, вот научный подход вы используете в своей работе?
Ну, на уровне как бы по ситуации на текущий момент здесь в Вологде в основном филиалы крупных федеральных компаний, то есть Москвы, Санкт-Петербурга, центры урегулирования убытков также перенесены с периферии в единые центры, поэтому статистика накапливается там, и эта статистика влияет уже на конечную стоимость страховых услуг, то есть данные собираются и дальше уже передаются. Но если добровольно, то на тарифы влияет. Если говорить об ОСАГО, то они Государственному комитету статистики и Минфину передаются по целесообразности формирования тоже стоимости полиса.
Максим, скажи, вот что нас нового ждет в ОСАГО? Повышение ответственности?
Ну, по ОСАГО законодательных проектов внесено достаточно много. Ну, основные из них это нас вот ждет число. Повышение лимита ответственности страховой компании. И по так называемому железу, и по возмещению жизни и здоровья. Ну, вопросы пока еще согласовываются в размерах этого. Ну, предполагается, что лимит по железу будет увеличен с 120 до 200 тысяч, по жизни и здоровью до 500 тысяч на каждого пострадавшего. Вот. Естественно, за этим последует увеличение стоимости ОСАГО, но размер этого увеличения пока предсказать. Как бы слухи ходят разные, мы тоже пока объективной информацией не обладаем.
А вот в связи с изменением в правила прохождения техосмотра?
По прохождению техосмотра вносятся изменения новый закон о государственном техосмотре, вносятся изменения в закон об ОСАГО, вносятся изменения в кодекс об административных правонарушениях, но пока четких инструкций разъяснений как бы до сих пор нам не поступало. Поэтому, чтобы не вводить в заблуждение слушателей, считаю, что об этом говорить пока рано. То есть четких разъяснений, как будет работать этот закон и будет ли работать вообще с первого числа, у нас пока нет. То есть возможно, что его действия, как всегда, отложат там, на квартал, на два. То есть пока нормативная база не будет полностью разработана.
Ну что ж, я напоминаю, телефон в нашей студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков, хотим узнать, устраивает ли вас работа страховых компаний. Вот опять же, да, мы говорили чуть ранее о том, что, опять же, сумма выплаты, да, зависит от того, какую оценку дадут эксперты. Вот я хотела бы задать такой вопрос вам, Максим. Не возникают ли вообще претензии у страховых компаний к экспертам по каким-то вот этим заключениям? причинам, по которым страховая компания, допустим, на ваш взгляд, должна выплатить завышенную сумму?
Ну, по, опять же, соответствии с законом, при написании заявления на страховую выплату страховая компания обязана в течение 5 дней организовать проведение независимой экспертизы. Ну, путем направления на экспертизу, как бы, либо самостоятельно собственные силы приводить. То есть здесь стараются все привлекать экспертов, с которыми как бы уже имеется опыт взаимодействия. То есть это не значит, что эксперт как-то зависит от страховой компании. Просто мы тоже знаем судебную статистику, что чьи-то экспертизы, ну, когда уже дело доходит до суда, то есть вопросов ни у суда, ни у лаборатории судебной экспертизы к этим экспертам не возникает. Чьи-то экспертизы всегда опровергаются. То есть здесь мы тоже знаем, с кем работать, поэтому нередки ситуации, когда страховая компания направляет человека на экспертизу уже как бы в определенное место, человек проходит там экспертизу, ему он с результатами не согласен, приносит результаты экспертизы от другого эксперта, и, возможно, досудебное урегулирование. То есть мы действительно можем признать, что эксперт в чем-то был неправ, может быть, наоборот, показать клиенту, что эксперт, который ему дополнительно делал, он где-то ошибся в расчетах. То есть, ну, технические моменты, все люди, они тоже возникают. То есть здесь как раз либо кафедра у нас возникает третьей стороной, то есть так называемые делаются рецензии на экспертизу, ну, либо уже привлекается Минюст. Угу.
Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Вадим.
Вадим, слушаем вас. Устраивает ли вас работа страховых компаний?
Статистика, которую вы приводили по поводу обращения в суд по решению страховой компании по расчету, да, убытков, я думаю, неправильно приведена, потому что компания «Росгострах», которую я страховал не одну свою машину, и рабочую машину, не скрывая, прямо говорят, обращайтесь сразу же в суд. То есть, предлагая стоимость возмещения убытков, занижается сразу же. Изначально она занижена. Я так понимаю, что это сделано, часть людей обратится в суд, часть людей обращаться не будет. Все дела, по которым я обращался, были выиграны. То есть эксперт, независимый эксперт, делал переоценку, почему она была не на 5, не на 10, не на 15, а на 100% выше, чем эксперт страховой компании. Все дела в суде выиграл, я не понимаю, почему компания продолжает работать. Никто не контролирует вот этот процесс.
Спасибо вам огромное, Вадим. Ну, я так понимаю, что человек недоволен работой страховой компании.
Ну, вот как раз для людей, которые недовольны работой своей страховой компании, также на прошлой неделе был внесен законопроект, который предусматривает достаточно значительные изменения в закон об ОСАГО. То есть с 2009 года у нас есть так называемое прямое урегулирование страхового случая. То есть вы обращаетесь в компанию, в которой вы сами застрахованы. Соответственно, если вы являетесь клиентом этой компании, вы приносите туда деньги. Ну и в ряде случаев отношение к вам уже немножко другое, как к клиенту со стороны, так называемым. Так вот, суть законопроекта, который подается, это безальтернативное прямое урегулирование. То есть уже на этапе страхования своей машины вы должны понимать, в какую компанию вы относите свои деньги. И если вы станете пострадавшим в ДТП, то и обращаться вы будете уже в свою компанию. Поэтому единственное, что можно пожелать, просто более внимательно относиться к выбору страховой компании на этапе заключения договора.
Но ведь, опять же, никто не расскажет человеку, допустим, новичку, да, что ты туда не ходи, сюда ходи. Давайте сейчас послушаем еще один телефонный звонок, потом вернемся к нашему разговору. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий Иванович, Вологда. У меня несколько замечаний, как бы, и пожеланий по поводу рассматриваемого вопроса. То есть, первое, это прозвучало о том, что нельзя возместить материальный износ. Верховный суд уже третий раз это дело рассматривал. Можно, но только с виновника. Это первое. Второе. По правильно у вас участники сказали о том, что у нас практически 90%, если не больше, страховой компании это филиалы. И на сегодняшний день оценщики, которые от компаний, они лишены права оценивать. То есть они делают осмотр, составляют акт осмотра и отправляют это все либо в Москву, либо в Питер. где в пятидневный срок никто не рассматривает. Хотя по закону обязаны в пятидневный срок сказать предварительную сумму. И если не согласен, как бы, потерпевший, обязаны назначить независимую экспертизу. Это страховая компания обязана. Этого не делает вообще никто. Такое замечание. Дальше по тому, что будет безальтернативно, это, значит, обращение, то есть прямое урегулирование. На сегодняшний день страховые компании не готовы к этому, потому что они теперь согласовывают с той сумму ущерба с той страховой компанией, которая им будет в регрессном порядке выплачивать. Это затягивается не даже не на месяц, а на полгода и более, да? И люди вынуждены идти в суд, чтобы этот процесс просто ускорить. Потому что не интересует, как бы, потерпевшую сторону, сколько возместит в регрессном порядке, значит, другая страховая компания. Вот эти замечания по работе страховых, как бы, наших компаний. А вообще, это тот мужчина, который продал машину и сказал, что обязательное страхование не нужно, это неправильно. Вот 90% всех случаев, они действительно, они не такие значительные, такой, не такой значительный ущерб, не доводя до суда. Да, без всяких эмоций можно решать эти дела, и они решаются, пускай заниженными там суммой, и как. Но с человеком, третьим лицом, который вообще у него эмоций, потому что ты вот меня стукнул и мне нанес ущерб, а теперь платить не хочешь, такого нет, и поэтому более-менее спокойно и цивильно это происходит. К сожалению, в отличие от нескольких наших бывших союзных республик, в составе страхового оплаты, значит, за страховку, к сожалению, у нас включаются лошадиные силы. Считаю, что вот и многие родители считают, что это не так правильно.
Спасибо, спасибо вам огромное, Юрий, за ваш звонок. Ну что ж, давайте подведем итоги. Вот насколько прав у нас все-таки радиослушатель,
ну, Максим? Есть небольшие нюансы к тому, что страховые компании не готовы. Я здесь как бы не согласился с тем, что есть определенная процедура по урегулированию убытков. То есть в компанию виновника при прямом урегулировании просто посылаются документы и смотрятся по факту. Действующий полис, недействующий, то есть суммы ущербов не согласовываются с той компанией, предъявляются уже по факту.
А сроки, вот радиослушатель сказал, укладываются ли все-таки в сроки компании?
Реально, ну, ли, да, за пять дней отправить материалы?
Ну, вот этих пяти дней, они в законе, опять же, не прописаны. То есть у нас есть 30 дней с момента подачи всех документов на осуществление выплаты. Но 96-97% случаев эти сроки выдерживаются. То есть, ну, единственное, что технически какие-то вопросы возникают, бывают задержки, но это небольшие проценты.
Ну что ж, наша программа подошла к своему завершению. В студии была я, Вероника Садыкова. Вместе со мной ведущий специалист по страхованию компании «Росна» Максим Владимирович Сейферман, старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков и защитник прав автомобилистов Сергей Сергеевич Кушеев. Мы прощаемся с вами. В следующий раз мы встретимся через неделю. Всего доброго. До свидания.
До свидания.